На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Конфликт вокруг монастырского комплекса Давид-Гареджи вызывает все большее напряжение в грузинском обществе. Как в Ингушетии пытались выселить беженцев из бараков фактически в никуда. 21 мая черкесский мир отмечает траурную дату окончания русско-кавказской войны. В рубрике «Не круглый стол» обсуждаем бакинские перипетии чемпионата Европы по футболу. Все это в ближайший час слушайте в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. Сегодня последний день выборов в Европейский парламент. Голосование в воскресенье проходит в большинстве стран Евросоюза. В 21 государстве, в том числе Германии, Франции и Италии. В 7 странах, включая Великобританию, голосование прошло в 3 предыдущих дня. Результаты голосования в этих странах пока не объявлялись. Их публикация начнется в полночь по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки в Европе. В выборах 751 депутата Европарламента имеют право принять участие более 400 миллионов граждан стран ЕС. Больше всего 96 депутатов будет избрано в Германии. Изначально не планировалось, что Британия примет участие в выборах, поскольку на 29 марта был назначен выход Британии из ЕС. Однако из-за разногласий в британском парламенте срок Брекзита был сдвинут на конец октября. После того, как Великобритания наконец выйдет из Евросоюза, ее депутаты покинут Европарламент. Согласно опросам, наилучшие шансы на то, чтобы сформировать крупнейшую фракцию в Европарламенте нового созыва, имеет Европейская народная партия. Это объединение правоцентристов, к которому относится в частности Германский христианский демократический союз. В то же время опросы показывали, что свое представительство увеличат правые популистские и евроскептические партии. Посол Украины в Германии Андрей Мельник пообещал России гамбургские санкции в случае отказа выполнить решение Международного трибунала по морскому праву. В субботу трибунал, который заседает в Гамбурге, обязал Россию освободить украинских моряков, захваченных у берегов аннексированного Крыма в ноябре 2018 года, а также вернуть 3 задержанных корабля военного флота Украины. По словам Мельника, он уже обратился к правительству Германии, главе МИД Хайко Маасу, призвав их усилить давление на российскую сторону и потребовать от нее немедленного исполнения вердикта трибунала. В ответ на заявление украинского посла, член Комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов отметил, что вероятность введения новых санкций против России крайне мала, а даже если их введут, то никакой реальной угрозы они не несут. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для санкций повода не нужно, их штампуют на потоке, конец цитаты. Ведомстве также считают, что возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения инцидента в Керченском проливе исключена. Ранее Россия отказалась участвовать в заседании Международного трибунала. Русская православная церковь строит в среднем по 3 храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье во время освящения нового храма всех святых в Страсбурге. «Я не ошибаюсь», — добавил патриарх, — «мы построили 30 тысяч храмов за 10 лет, то есть в среднем по 3 храма за каждые 24 часа». Кирилл отметил, что такие темпы строительства взяты не потому, что у церкви очень много денег, и она не знает, куда их потратить, а потому, что российский народ, прошедший через годы атеизма, понял, что без Бога ничего не получается. Конец цитаты. Пользователи интернета тут же посчитали, сколько в сутки строится в России школ. Так, в 2018 году, если следовать заявлению премьер-министра страны Дмитрия Медведева, их открылось 186. То есть в среднем по России за сутки строилось чуть больше полшколы. В то же время с 2000 по 2015 годы в России было закрыто 5300 больниц. Примерно примерно по больнице в сутки. Всемирная организация здравоохранения признала болезнью игровое расстройство, внеся его в новую международную классификацию болезней. Государства-члены ВОЗ приняли это решение во время 72-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. В международную классификацию болезней вносятся заболевания, отклонения и расстройства, которые подвергаются клиническому исследованию, а люди, страдающие от таких недугов, могут рассчитывать на полноценное лечение. Это были все международные новости на текущий момент. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В студии Демис Паландов. В Грузии не стихают волнения из-за спорного участка грузино-азербайджанской границы, где расположен монастырский комплекс Давид-Гареджи. Грузинские активисты протестуют против работ тяжелой техники на азербайджанской стороне вблизи одного из храмов. Тем временем в пятницу в Баку завершилось двухдневное заседание комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Бульдозеры там работают уже неделю», — говорит активист движения «Сила в единстве» Миша Хокейрашвили. Он уверен, что азербайджанская сторона намерена провести дорогу к келиям и храмам комплекса Давида Гареджи, оставшихся после того, как граница стала государственной по ту ее сторону. Между тем, она до сих пор окончательно не определена, и только совсем недавно комиссия по ее делимитации возобновила работу. То, что Грузия считает исконно своей территорией и неотъемлемой частью комплекса Давид Гареджи, в Азербайджане называют Кешикчидак и является государственным историко-культурным заповедником как наследие христианской Кавказской Албании. Грузинских активистов возмутила информация о том, что 28 мая, в день Республики Азербайджана, в заповеднике намечено проведение авторали.
Наверное, они проводят дорогу, чтобы 28 мая, как анонсировали, туда привезти людей. Мы точно не знаем, что планируется. Наверное, хотят показать, что это их территория. Мы намерены 28 мая с утра поехать туда всем народом.
Говорит Миша Хокерашвили. Достоверной и официальной информации о планируемом мероприятии и проводимых работах азербайджанской стороной не распространялось. Накануне министр иностранных дел Давид Залкальяни призвал общество дождаться итогов рабочей комиссии по делимитации границы.
Информация перепроверяется в рамках комиссии. Хочу еще раз призвать всех воздержаться от эмоциональных заявлений. Если кто-нибудь думает, что комиссия примет решение, которое не будет учитывать наши государственные интересы, очень ошибается. Мы будем исходить из наших государственных интересов и тех стратегических отношений, которые нас связывают.
Заявил Давид Залкальяни. Дождаться итогов комиссии призвала верующих и духовных лиц и патриархия. Но в ГПЦ также дали понять, что не намерены мириться с возможным отрицательным результатом переговоров и с тем, что контроль части комплекса Давида Гареджи остался за Баку. Но призывы к сдержанности не угасили пыл протестующих и некоторых священнослужителей. К ним присоединился и главный лейборист Грузии Шалван Аталашвили.
Едина Иванишвили продал Давид Гареджи своему бизнес-партнеру, президенту Азербайджана, олигарху Ильхаму Алиеву. Идет интенсивная работа, чтобы эта древнейшая грузинская святыня окончательно была оккупирована.
Шалван Аталашвили потребовал прервать переговоры и заседание комиссии по вопросам делимитации границы, пока в переговоры не будут вовлечены Евросоюз и США. Комиссию с грузинской стороны возглавляет замминистра Лаша Дарсалия. Он вместе с другими членами делегации уже второй день находится в Баку. Как Дарсалия заявил общественному вещателю, на данном этапе идет ознакомление с позициями сторон. Из слов представителя грузинского МИД стало понятно, что не следует ожидать окончательных решений после данного постоянного двухдневного заседания комиссии. Представители грузинских властей, в том числе и премьер-министр Мамука Бахтадзе, заверяют, что никаких закулисных сделок не будет. Напоминая о стратегических и дружественных отношениях с Азербайджаном, они призывают авторов агрессивных заявлений не играть на чувствах общества, не делать популистских и неполиткорректных заявлений. В разгоревшихся в соцсетях дискуссиях также часто звучит предположение о том, что националистическими заявлениями о проблеме комплекса Давида Гареджи, которые слышны и с азербайджанской стороны, может воспользоваться Россия, чтобы рассорить Грузию и Азербайджан. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В прошлый понедельник в Армении было шумно. После субботнего судебного решения об изменении меры пресечения экс-президенту Армении Роберту Кочеряну и его освобождении из-под ареста, премьер-министр Никол Пашинян призвал своих сторонников к блокированию судов. На следующий день в своем выступлении он сообщил о начале судебной реформы и вновь предложил перейти к практике так называемого переходного правосудия. О мотивах этого демарша, о его рисках и возможных бонусах моему коллеге Вадиму Дубнову рассказал руководитель Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян.
Год с небольшим назад Никол Пашинян вывел народ на улицы в связи с решением парламента, который отказался утвердить Никола Пашиняна премьером. Сегодня Никол Пашинян предложил народу выйти на улицу в связи с неправильным, по его мнению, решением суда. Это сходство, или это стиль, или это просто течение обстоятельств?
Это, я думаю, свидетельство того, что основным ресурсом, которым обладает Никол Пашинян, даже получив статус премьер-министра, остается мобилизация масс для достижения тех целей, которые он как политик преследует. Это в определенной степени является также признанием недостаточной эффективности работы его правительства, политической команды, в том числе парламента, где 2/3 голосов принадлежат его политической силе. Но при этом, видимо, это необходимый шаг для того, чтобы революция не застопорилась и вообще не провалилась. Поэтому при всех негативных оценках того, что он предпринял со вчерашнего вечера, можно признать, что другого способа, видимо, у него и нет.
А какие цели в данном случае он преследует в связи с делом Кочеряна?
Я не думаю, что тут все ограничивается только делом Кочеряна, хотя это дело является символичным в том смысле, что поражение здесь будет в значительной степени большим ударом для всего процесса политического, который затеял Никол Пашинян. Но я думаю, здесь вопрос состоит еще в том, чтобы утвердить, скажем так, бархатную революционную диктатуру, ту, которую Никол Пашинян вел в апреле-мае прошлого года, максимально сломить сопротивление, скажем так, консервативных сил, которые пытаются вернуть Армению в то положение, в котором она была до революции. И дело Кочеряна фактически, как показало судебное заседание, является главной ареной соперничества Никола Пашиняна со своими принципиальными противниками.
Насколько оправдано предположение, что решение суда в субботу было принято в связи с давней историей взаимоотношений судей с Робертом Кочеряном, скажем так?
Ну, это можно рассматривать всего лишь как одну из версий. Я более склонен считать, что главной причиной того, что произошло в суде, это слабая работа следственной службы и недостаточно эффективная работа стороны обвинения. И, напротив, очень эффективная и профессиональная работа стороны защиты. Поскольку я уверен, что если бы дело было сшито в высшей степени профессионально, и сторона обвинения была убедительной, независимо ни от каких симпатий и связей с Кочеряном, судья бы не решился вынести то решение, которое он вынес.
То есть, получается, что судебная система себя показала, в общем, довольно прилично со стороны?
Я опять же говорю, что для того, чтобы конкретно судить о том, насколько решение судьи было обоснованным, надо очень внимательно изучать дело, причем быть для этого профессионалом. Я всего лишь говорю о тех внешних впечатлениях, которые произвел на меня сам процесс, и более не менее представление о общественно-политической ситуации в Армении. Я считаю, что любое профессиональное поведение властей сегодня, независимо от того, в какой сфере это происходит, в судебной, в сфере экономических реформ или законодательных реформ, если позиция власти, она подкреплена грамотной работой, то серьезного сопротивления этому оказать никто не может. Но, видимо, в данном случае мы имеем дело с несколько иной ситуацией.
Если отвлечься от конкретного решения суда, то все-таки вот последние события говорят о том, что влияние бывшего президента и тех сил, которые с ним связаны, все-таки еще достаточно велико на политический процесс в Армении?
Я бы даже сказал, не все еще, а в результате того, что очень многие цели, которые были поставлены командой Пашиняна, они не достигнуты. И в частности, мы не видим эффективной работы правительства, мы не видим реального становления парламентаризма в Армении. И, естественно, все слабости, упущения, ошибки, даже провалы новой власти, они, естественно, будут усиливать любую альтернативу. И этой ситуацией очень грамотно воспользовались противники Кочаряна из республиканской партии, из окружения Роберта Кочаряна, тем более, что его мотивация и мотивация его сторонников, они очень сильны, потому на кону его свобода. Поэтому такая решительная, последовательная, мотивированная борьба, к тому же еще опирающаяся на ошибки правительства, она рано или поздно должна была принести свой результат. Видимо, сейчас мы находимся в таком положении, на таком водоразделе, когда либо Никол Пашинян должен мобилизовать все оставшиеся у него ресурсы, либо его позиции будут постоянно наслабить.
Им же риски, связанные с тем, что было заявлено вчера и сегодня, особенно про переход на правосудие, в общем, понятны. Каковы политические риски?
А политические риски могут заключаться в том, что сегодня фактически заявив о том, что он берет всю ситуацию в стране под контроль, Пашинян тем самым дает понять, что любые сомнения, любые альтернативные взгляды на дальнейший процесс, они будут подавляться. Но при этом необходимо, чтобы все, что он делает, пользовалось поддержкой общества, потому что без этого основной свой политический ресурс он будет терять. То есть, с одной стороны, политическая воля и твердость, с другой стороны, умение находить общий язык, скажем так, со здоровыми и что-то из себя представляющими силами, которые также хотят перемен в Армении, поскольку даже среди этих сил и кругов у Пашиняна сегодня уже неоднозначная поддержка. Если же он не сможет установить конструктивное сотрудничество со всеми, кто что-то может позитивное для страны делать, он и его политическая сила могут оказаться в определенной политической изоляции. Это и есть главный риск для него в будущем.
А есть ли риски для единства его движения?
Не думаю, поскольку движение и, собственно, та политическая команда, которую он создал, они полностью могут быть благодарны своим политическим успехам, будь то выбор в парламенте или должности в правительстве, лично Николу Пашиняну. Он их создал, он их вывел на этот уровень, карьерный, политический и так далее. И любой отход от него будет означать для них политическую смерть. Поэтому здесь мы будем видеть и в дальнейшем крепость рядов.
А Борис, правильно у меня создается впечатление, что сейчас Пашинян скорее защищается, чем нападает?
Я думаю, он выбрал нападение как лучшее средство защиты.
Ну вот как раз об этом я хотел задать вам вопрос. Кочаряна арестовывают, Кочаряна выпускают, снова арестовывают, снова выпускают. У Пашиняна есть какие-то ресурсы теперь для того, чтобы переломить ход дела в свою пользу? Вы говорите, что дело символично, дело принципиально для него, он должен его выиграть. Какие ресурсы есть у Пашиняна здесь, кроме апелляции к народу?
Я думаю, что, учитывая свойства нашей сегодняшней судебной системы, подчиняться сильному, как раз достаточно серьезные шансы сегодня у Пашиняна есть, поскольку тот сигнал, который сегодня получило все армянское общество, в том числе и судьи, они говорят о том, что в нынешнем раскладе сильной стороной является именно он. И если какие-то сомнения возникали в предыдущие недели, когда себя все более уверенно начинал чувствовать Кочарян и представители прежней власти, я думаю, перелом сегодня наступил. И он должен повлиять также на дальнейшие действия судей.
Рассказывал руководитель Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян. С ним беседовал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
В этом году исполнилось 5 лет Российскому министерству по делам Северного Кавказа. Некогда презентованное как Министерство экономического прорыва депрессивного региона, оно явно не оправдало надежд. Теперь эксперты в основном обсуждают целесообразность его дальнейшего существования. Продолжит тему Мурат Гукемухов.
Министерство по делам Северного Кавказа или Минкавказ России было создано 12 мая 2014 года. Курировал министерство зампредседателя правительства Александр Хлопонин, а руководил его клиентела Лев Кузнецов. Целью министерства была разработка проектов государственных программ по развитию Северного Кавказа, говорит российский политолог Николай Силаев.
Я не уверен, что могу воспроизвести логику властей, которые это министерство создавали. Я бы предположил так, что в 2010 году, когда Хлопонина назначили, возникла эта идея ускоренного экономического развития Северного Кавказа. И для координации работы федеральных ведомств разных, которые были в это вовлечены, именно экономических ведомств, Хлопонина сделали вице-премьером параллельно с Полбредским постом. Потом вот эта связка Полбредского поста и вице-премьерства была разорвана, и возник вопрос о том, как дальше обеспечивать вот эту координацию. Как, грубо говоря, приблизить федеральные ведомства к региону, который предполагалось ускоренно развивать. То есть, в общем, задача этих территориальных министерств заключалась в том, чтобы как бы приблизить федеральные ведомства к региону. Чтобы этим занимался там не департамент Минфина, Минэкономики и так далее, с аппаратной точки зрения это сложнее, а создать федеральный орган, в котором будут сосредоточены все программы, связанные с регионом. Ну вот мне кажется, что в этом логика была.
Позже к обязанностям министерства добавилось и курирование социально-экономического блока Абхазии и Южной Осетии. Министерство участвует в формировании инвестиционных программ и контролирует их исполнение. Проектов развития Кавказа не получилось на выходе этих инициатив, убытки и коррупционные скандалы. Иначе и быть не могло, считает директор региональных программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Логика же очень простая. На Северном Кавказе не будет развития. Пока не поменяются правила игры в целом по России, отношение к бизнесу, давление на него, роль силовиков. И на Северном Кавказе ничего не будет происходить. Структуры, это оно дело 25-е, но хотели создать и создали, ну и ради бога.
По мнению российского политолога Модеста Колерова, Министерство по делам Северного Кавказа фактически выступает ведомственным близнецом полпредства президента в Северокавказском федеральном округе. С той лишь разницей, что полпредство выполняет надзорную функцию, а министерство – исполнительную. Но суть этих функций такая же, межведомственная. И, конечно, им тесно на узком северокавказском поле. При этом министерство маленькое, распределяет крайне незначительные по министерским меркам деньги. Оно с самого начала не показало себя сильным и за 5 лет существования не обрело политического веса на Кавказе. Зато в последнее время министерству поручили или оно само взялось за решение самой застарелой и нерешаемой проблемы – платежей за электроэнергию. Очевидно, что министерству не под силу их решить, говорит Модест Колеров.
Вывод. Министерство не стало политически влиятельным. Оно берется за трудные и нерешаемые проблемы. Я думаю, что с самого начала, когда создавалось это министерство, это было лукавство, потому что стоящие перед министерством проблемы столь сложны, что их должно решать правительство в целом. Потом возникла там одна криминальная ситуация, курорты, вторая криминальная ситуация, олигархи. Это показывает, что министерство не нашло своего места. И я думаю, что и не найдет, потому что Северный Кавказ в силу исторических причин, а историческим этим причинам уже 150 лет, оно в принципе не может решить то, что ожидается от министерства.
А что дальше? Какая перспектива у Министерства по делам Северного Кавказа?
Я думаю, что если министерство останется таким бесконфликтно надзорным помощником, его судьба будет решена быстро. Потому что появится много других людей, органов, которые скажут, ну смотри, как хорошо министерство справляется. Давай ему дадим статус федерального агентства в каком-то федеральном министерстве. И все. Этого будет достаточно. это будет выглядеть как жуткая административная экономия. Если же министерство окажет себя активным игроком, конечно, хотелось бы, чтобы так было, но на это надежды мало, то это вызовет ревность у профессора.
В последнее время в экспертных кругах и российском правительстве все чаще задаются вопросом о целесообразности существования этого министерства. «Зачем нам такое воздушное министерство?» – заявил накануне заместитель председателя правительства по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Районный суд Горе в четверг оставил в предварительном заключении несовершеннолетнюю девушку, обвиняемую в убийстве своего 7-месячного ребенка. О ее задержании МВД Грузии сообщила накануне. Сама несовершеннолетняя тем временем использует свое право на молчание, рассказывает Анастасия Славинская.
Соседи и родственники семьи, в которой произошла трагедия, сейчас говорят разное. Впрочем, согласно заявлению МВД, на данный момент известно лишь следующее.
Следствием было установлено, что обвиняемая М-шеф в селе Агаяни Каспского района у себя дома поздно ночью задушила своего 7-месячного ребенка и убежала. Правоохранители спустя несколько часов установили ее местонахождение и задержали.
Сказано в заявлении ведомства. Из этого заявления также следует, что несовершеннолетняя девушка призналась в совершении преступления. Впрочем, как сказала адвокат обвиняемой Кетеван Гагуева, сегодня ее подзащитная хранит молчание, что, по ее словам, означает, что МША вину не признает. Обвиняемой назначен ряд экспертиз, как говорит адвокат, в том числе и психиатрическая. На фоне жестких дискуссий, начавшихся в социальных сетях, первое, на чем акцентирует внимание юрист партнерства по правам человека Анна Товхелидзе, это презумпция невиновности. Другими словами, пока суд не признает, что несовершеннолетний было совершено то, в чем ее обвиняют, она считается невиновной. Впрочем, даже если суд и придет к такому решению, остается ряд аспектов, которые указывают на то, что против самой несовершеннолетней было совершено преступление. Если этой девочке 16 лет, и у нее уже был 7-месячный ребенок, согласно УК Грузии, любой контакт сексуального характера совершеннолетнего лица с лицом, не достигшим совершеннолетия, преступление. Если имела место сексуальная связь, или же речь идет о так называемом раннем браке, хотя даже если мы называем это браком, это все равно остается преступлением, на это должны были отреагировать несколько государственных ведомств. Во-первых, это школа. Она обязана была сообщить о происходящем органам и соцслужбе. Во-вторых, когда она родила ребенка, точнее, с того дня, когда несовершеннолетняя встала на учет в больнице, медицинское учреждение также было обязано сообщить МВД и соцслужбе. Говорит юрист. Между тем выясняется, что в МВД были в курсе происходящего еще с сентября 2017 года. Именно тогда родные несовершеннолетней обратились в полицию после ее ухода из дома. Правоохранители установили ее местонахождение и опросили. В ходе опроса, сказано в еще одном заявлении МВД, девушка не подтвердила, что в ее отношении было совершено преступление какого-либо типа. Во второй раз о несовершеннолетней ведомству сообщили в октябре 2018 года представители Минюста. Тогда уже речь шла о регистрации новорожденного. Впрочем, и тогда расследовать в МВД ничего не взялись. На данном этапе, сказано в заявлении ведомства, генинспекция начала внутреннее расследование, насколько правильно полиция оценила информацию, полученную в 2017 и 2018 годах. В связи с произошедшим полномочия одного сотрудника МВД уже были приостановлены. Несмотря на то, что в заявлении МВД школа вообще не фигурирует, в Скалтупском образовательном ресурс-центре заявляют, что администрация школы обращалась в ведомство. При этом, как говорит руководитель этого центра Мамука Чхетьяни, несовершеннолетняя все еще числится в 11 классе одной из школ муниципалитета.
Разумеется, о ее замужестве школа знала. Директор сказал мне, что как только брат девушки пришел с этой новостью в школу, администрация сразу передала эту информацию правоохранителям. Они сказали директору, что родители уже у них, и они в курсе дела. И села Агаяни, сюда несовершеннолетняя приезжала несколько раз в год. Если у нее набирались пропуски, она сдавала экзамены экстерном.
В агентстве социального обслуживания тем временем заявляют, что информации о несовершеннолетней ни от школы, ни от МВД, ни от медучреждения они не получали. Аппарат народного защитника уже начал изучение этого дела, заявила сегодня омбудсмен Нину Ламджария. Она также обращает внимание на обстоятельства, касающиеся так называемого замужества несовершеннолетней. Тот факт, что у 16-летней был ребенок, означает, что преступление сексуального характера однозначно имело место, сказала Ламджари. Согласно Гражданскому кодексу Грузии, вступать в брак могут лишь лица, достигшие 18 лет. В 2016 году был аннулирован пункт, допускающий женитьбу в 16 лет с согласия родителей. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Рекруты Центра начальной военной подготовки в праздничной обстановке принесли присягу перед Богом и страной. Кроме Тбилиси, 288 рекрутов, церемония прошла в Зугдиде, Раче, Картли, Душете и в Кварели. Всего 463 рекрута и призывника, сообщает Интерпресс Ньюс. Наряду с показательным военным оркестром Национальной гвардии в церемонии приняли участие военнослужащие сил обороны и подразделения Грузии, которые в последние годы достигли значительных успехов как внутри страны, так и за ее пределами. Присягу принимала президент Грузии, главнокомандующий сил обороны Саломе Зурабишвили. Частью церемонии стало поднятие государственного флага Грузии, который над площадь Свободы внесли военнослужащие ритуальные роты Национальной гвардии. Был исполнен национальный гимн, минутой молчания почтили память погибших в борьбе за независимость, территориальную целостность Грузии и в ходе участия в международных миссиях. В этот праздничный день хочу обратиться к нашим согражданам, абхазам и осетинам и поздравить их с Днем независимости нашей общей Родины. Это день, который должен объединять нас всех, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в ходе выступления на площади Свободы в Тбилиси. «Мы представляем будущее Грузии только вместе с вами. В каждом гражданине Грузии живет наша многовековая история, и в то же время каждый гражданин Грузии создает будущее нашей Родины. Только развитием и миром, неустанным трудом и единодушием, любовью к родине и нашей национальной идее, образованием мы преодолеем бедность, мы преодолеем оккупацию и создадим единое сильное государство», заявил премьер-министр. Министр образования, культуры и спорта Аджари Инга Шамилишвили покинет свою должность из-за скандалов с российским флагом на шествии в Батуми. Об этом сегодня сообщил журналистам глава правительства Аджари Торнике Риджвадзе. Шествие прошло сегодня в Батуми в рамках фестиваля детских фольклорных ансамблей «Золотой дельфин». Коллективы-участники проследовали по центральным улицам в национальных костюмах. Одна из групп несла российские флаги и баннер с надписью «Раша». Необходимо отметить, что шествие совпало с другими мероприятиями, приуроченными к празднованию Дня независимости Грузии. Данный факт вызвал возмущение грузинской общественности. За пару часов фото с российскими флагами в Батуми облетели соцсети. «Для меня это печальный факт. Что касается ответственности, организатором в данном случае было Министерство культуры. Соответственно, с должности освобождена министр образования Инга Шамилишвили», заявил Риджвадзе в интервью аджарскому телевидению. Сама Шамилишвили заявила, что фестиваль «Золотой дельфин» детский и не имеет ничего общего с политикой. Это день нашей победы, и сегодняшний фестиваль является одним из таких мероприятий, который традиционно совпадает с 26 мая. Здесь находятся 15 представителей 8 стран. Завтра состоится заключительный концерт, сказала Шамилишвили журналистам.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Ингушетии чиновники попытались демонтировать аварийные бараки, в которых проживают люди, без решения суда. После вмешательства правозащитников глава республики создал специальную рабочую группу для решения вопроса с жилищным обустройством жителей бараков. Однако в течение месяца рабочая группа ни разу не собралась для обсуждения поставленной перед ней задачи. передаче. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
30 апреля распоряжением главы Ингушетии была образована рабочая группа для решения вопроса жилищного обустройства вынужденных переселенцев, проживающих в местах компактного проживания в городе Назрань. Согласно этому же распоряжению, рабочая группа до 30 мая должна выработать и представить на рассмотрение руководства республики рекомендации по расселению бараков и прочего печального наследия военных конфликтов на Северном Кавказе. Спустя почти месяц рабочая группа так и не собралась для обсуждения поставленной перед ними задачи, а люди, судьба которых зависит от решения этой комиссии, пребывают в тревожном ожидании. Ответ на вопрос, почему чиновники не торопятся с обустройством обитателей трущоб, напрямую связан с ответом на вопрос, что же стало причиной для создания рабочей группы. 15 марта текущего года представители администрации Центрального административного округа города Назрань вручили жильцам трех бараков, расположенных по улице Фабричная, требование освободить занимаемое помещение до 15 апреля на том основании, что бараки признаны аварийными и подлежат сносу. При этом представители администрации не предъявили судебного решения, на основании которого они могли бы выселять жильцов данных бараков. 23 апреля к одному из бараков подъехали рабочие и стали разбирать крышу, однако возмущенные жильцы не дали им завершить эту работу. По счастливому совпадению в Ингушетии в это время находилась группа правозащитников из Москвы. Один из жителей бараков попросил правозащитников вмешаться в ситуацию и защитить их от произвола городских властей. 24 апреля с жителями бараков встретились сотрудники мемориала. Они выяснили, что демонтаж барака производится без решения суда и без представления жителям альтернативного жилья. Более того, со слов местных жителей стало известно, что земли, на которых расположены бараки, проданы частным инвесторам. Именно это обстоятельство побудило городские власти ускорить процесс сноса бараков без учета интересов людей, проживающих в них. 25 апреля делегация правозащитников в составе председателя комитета гражданского содействия Светланы Ганушкиной, членов совета мемориала Александра Черкасова и Олега Орлова и сопредседателя московской хельской группы Валерия Большого на встрече с главой республики Ингушетия Инсбеком Евкуровым озвучили данную проблему, и глава республики пообещал создать специальную комиссию, чтобы разобраться с этим вопросом. В течение последующих 4 дней рабочие по инерции продолжали демонтировать барак. И только повторное вмешательство правозащитников остановило этот процесс. 30 апреля из администрации главы республики в мэрию Назрани поступило указание приостановить все работы до тех пор, пока специальная комиссия не разберется в этой проблеме. Мэр города Алихан Тумгоев лично приехал проверить, как выполняется указание главы республики и заверил жильцов, что никто их выселять не собирается. О том, что работы по демонтажу барака продолжались, он, как оказалось, не знал. 2 мая на странице Инсбека Евкурова в Инстаграм было опубликовано сообщение о том, что во время его инспекционного выезда в Назрань к нему обратились жительницы частично разобранного барака. Глава республики заверил их, что созданная рабочая группа будет разбираться по каждому случаю. Если подтвердится факт того, что у жителей этих бараков действительно нет другого жилья, при помощи инвесторов будет решаться вопрос об их жилищном обустройстве. Но, как говорится, воз и ныне там. Разбираться никто не спешит. Рабочая группа для того, чтобы приступить к работе, очевидно, нуждается в дополнительном указании сверху. А жители бараков опасаются, что в конечном итоге интересы собственников земли возобладают над их правом на жилищное обустройство. Таким образом, если бы не вмешательство правозащитников, возможно, от бараков уже остались бы одни воспоминания. И как действовать в новых обстоятельствах, когда право сильного временно дезавуировано, чиновники пока не знают. Данная проблема не уникальна. На территории Назрановского административного округа, да и в других районах Ингушетии, еще сохранились подобного рода поселения компактного проживания людей без собственного жилья. С начала 90-х годов в них заселяли разных людей по разным причинам. В основном это были вынужденные переселенцы из Северной Осетии и Чечни. Часть жителей со временем получали или приобретали жилье и выселялись. Но кто-то так и не смог решить жилищную проблему, ко всему прочему утратив последнюю защиту в виде статуса вынужденного переселенца. Европейская конвенция о защите прав и свобод человека, которую Россия ратифицировала в 1998 году, защищает право на личную и семейную жизнь. А решение Европейского суда по правам человека 21 ноября 2017 года по жалобе Панюшкина против России признает, что потеря единственного жилья является самой крайней мерой вмешательства в право на уважение жилища. Любой человек, которому угрожает вмешательство такого масштаба, должен иметь адекватные меры защиты, определяемые независимым судом в свете принципов статьи 8 Конвенции. То, что согласно национальному законодательству право на жилье человека было прекращено, не означает, что его следует выселять без анализа его жизненной ситуации и положения семьи. Тимур Акиев, специально для Кавказа, город Назрань.
17 мая в Нальчике прошел круглый стол по проблемам федерализма в России. В дискуссии участвовали ученые Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований и активисты Черкесского национального движения. В качестве предмета обсуждения представители общественной организации «Хабза» предложили идею реализации традиционных институтов в рамках муниципального самоуправления. Рассказывает Мурат Гукемухов.
По словам черкесского активиста из Нальчика Мартина Кочесока, власть оторвана от народа и живет своей жизнью. Разворовывает бюджет, отжимает у крестьян земельные угодья, обустраивая в республике латифундии. Чиновники и их семьи лечатся в лучших клиниках страны, их дети учатся в Москве, им нет никакого дела до нужд местного населения, которое выживает само по себе скорее вопреки, чем благодаря государству. По мнению Мартина Кочесока, эту ситуацию невозможно переломить без реально работающего местного самоуправления, которое предусмотрено Конституцией, но которого, увы, до сих пор нет в Кабардино-Балкарии. Но его можно было бы обустроить на основе традиционных институтов, предполагающих, например, открытость принимаемых решений и этических норм, по которым воровать общественные деньги – это не доблесть, а позор, говорит Мартин Кочесока.
На этической норме Хадзе есть такие понятия, как ЕК и ЕМК. Это широкое понятие, которое, возможно, переводить одним словом, но близкое слово к этому – это прилично, неприлично, то есть принимается общественное мнение или не принимается. И этим регулируется поведение людей в обществе. Это ничем не противоречит и находится в рамках Конституции Российской Федерации.
Черкесский активист из Нью-Йорка Анзор Кабард называет подобные проекты экосистемами, в которых люди могли бы выживать и адаптироваться к быстро меняющемуся миру. Например, в Кабардино-Балкарии в сельской местности живет 48% населения. Для сравнения, в США фермеры составляют 2,5% населения. Допустим, в Кабардино-Балкарии этот процент за счет технологического отставания может достигать 10%, но и в этом случае остальные 38% явно лишние. И в городе, где проживают 52%, перспектива неблагоприятная. Некоторые исследования рынка труда в США показывают, что от 50 до 80% вакансий там исчезнут к середине следующего десятилетия. Но США страна богатая, говорит Анзор Кабард. Она будет поддерживать и переучивать своих граждан, которые выпадают из круга востребованных профессий. Нас же, подчеркивает Анзор Кабард, никто переучивать и кормить не станет.
Я вообще, в принципе, не понимаю, почему люди не задают себе один простой вопрос. Как они собираются выживать в ближайшие 20 лет, при том, что, в принципе, в том укладе, в котором, собственно говоря, они выросли, в котором они мыслят, им уже места нет почти всем. Вот ключевой вопрос, на который они должны себе ответить, прежде чем думать о том, как форматировать те или иные общественные движения. Если говорить о черкесском движении, то этот вопрос, конечно, нами задавался уже давно. Не первый год мы ведем об этом дискуссию. И где-то с позапрошлого года начали исследовательские проекты, связанные с тем, чтобы найти место черкесов в новом мире. Потому что в том пещерном мире, которым предлагается нам жить, в общем-то, в принципе, нам и места особого уже нет. Так получилось, что мы в этой пещерной войне уже свое место потеряли.
А что вы имеете в виду, говоря о пещерном мире?
Я имею в виду, что, в принципе, дискурс, который ведется вокруг кавказской проблематики, это все где-то, в лучшем случае, 18 век, друзья. Это земля с коровами, это разворовывание государевой казны, грабеж кого-нибудь поблизости и контроль над какими-нибудь логистическими путями. Вот приблизительно все, вокруг чего ведется дискуссия в регионах, и это говорится не только о Кавказе, это говорится о всей России. Исходя из этих простых вещей, хотя бы давайте войдем в 20 век, если мы пока не можем выскочить в 21.
В этом смысле, считает Анзор Кабард, предлагаемые экосистемы – это инструменты физического выживания коллективов, которые позволят решить самые насущные проблемы простых людей – еду для семьи, крышу над головой, здравоохранение и образование, которое позволит детям стать более конкурентными, чем их родители, говорит Анзор Кабард.
Это те проблемы, которые российское государство никогда решать не будет. Это надо будет решать самим людям. Давайте будем называть вещи своими именами. Все, что оно могло решить, вы можете видеть сами вокруг себя каждый день. И то, что на сегодняшний день, в том же Нальчике, к примеру, люди вообще стали об этом задумываться, это качественный скачок в том же черкесском движении. которое как минимум перестает быть местечковым и мыслит только категориями локуса, бадания с соседями и каких-то там пастбищ с коровами.
Сегодня, 21 мая, исполнилось 155 лет со дня окончания русско-черкесской войны. Все это время, говорит российский политолог Денис Соколов, черкесы как могли удерживали свою идентичность в диаспорах, но сейчас они подошли к такому рубежу, который может стать, образно выражаясь, их последним вздохом. В этом смысле выбор невелик. Либо в ближайшее время, в рамках ближайшего поколения, у них появится и будет реализован собственный политический проект, либо народ растворится, говорит Денис Соколов.
Мне кажется, что идея, с одной стороны, самоуправления, а с другой стороны, понимание, кто мы такие в глобальном мире и зачем вот это местное, самоорганизованное, построенное на собственных этических нормах сообщество, зачем оно нужно своим же представителям в глобальном мире, вот это вот большой вопрос. Да? Если этот вопрос будет решен, тогда это будет очень интересная история дальше. Да? Если этот вопрос не будет решен, тогда мы будем дальше наблюдать деградацию, как мы, собственно, и наблюдаем.
То есть вы считаете, что этот проект самоуправления непременно должен во что-то трансформироваться?
Ну да, он должен вылиться во что-то. Да? То есть либо вот эта история превратится в политическую программу, причем направленную в две стороны, и в сторону самоуправления на земле, и в сторону как бы представительства на большом политическом рынке. Либо он просто, ну, как бы уйдет вот в какой-то фольклор, да, опять.
Это был российский политолог Денис Соколов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Тему местного самоуправления активно обсуждали на этой неделе и в Южной Осетии. Инициатором неожиданно выступил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов, который в ответ на жалобы жителей села предложил им самим выбрать главу администрации. Продолжит тему Ирина Келихсаева.
На встрече с жителями села Хитогурово Цхинвальского района, одного из самых многочисленных сел Южной Осетии, Анатолий Бибилов предложил им выбрать для себя главу сельской администрации. Цитата. «Давайте решим так. Чуть позже мы решим этот вопрос следующим образом. Вы сами будете выбирать главу вашей администрации». Конец цитаты. Это обещание прозвучало после жалоб сельчан на действующего руководителя, который, на их взгляд, не прилагает никаких усилий для улучшения уровня их жизни. При этом недавние назначения главы Дзаусского или Ленингорского районов обсуждались в обществе именно с точки зрения президентских предпочтений, но никак не демократической системой выборности, что позволило бы возглавить районы людям, имеющим хорошие коммуникации с населением и опыт работы. Неожиданное решение президента дать такую возможность сельчанам Хитогурова никак не стыкуется с югостинским законодательством, говорит лидер партии НХАС Давид Санакоев.
У нас в республике вступил в силу закон о местном самоуправлении. Притом уже не первый год, и до 2017 года вносились поправки с тем, чтобы отсрочить вступление в силу этот закон, потому что то не было средств, то еще по каким-то вопросам. Но последние годы вот эти поправки не вносятся. И, в принципе, если исполнять закон, тогда мы должны и представительские органы избирать, и главу местного самоуправления тоже избирать. Это, ну, как бы норма закон. То есть это не по разрешению или запрету президента, правительства или кого бы то еще не было еще. Потому что закон, он имеет более высокую силу, чем распоряжение, скажем, президента. В то время это было чисто финансово затруднительно для нас проводить столько выборов. Это дополнительная финансовая нагрузка на бюджет.
Санакоев предполагает, вероятно, президент обещает, что закон о местном самоуправлении заработает после выборов. Хотя по тональности журналистских сюжетов об этом посещении главы республики хитогуровцев встреча больше походила на предвыборную кампанию.
Я только могу предполагать, я не могу быть уверенным в этом, но я думаю, что это такой предвыборный шаг. Потому что, как я понял из репортажа, там люди начали жаловаться на то, что не решаются какие-то вопросы главы администрации местной. И вот он решил поддержать народную, скажем так, волну и обозначил вот этот пункт. Думаю, что это предвыборные ходы. Сейчас президент ездит по республике, и вот он пытается совместить работу президента и агитацию за партию «Единая Осетия». Я думаю, что это, скорее всего, нарушение. Как только ЦИК обратит на это внимание или соответствующие органы обратят на это внимание, думаю, они бы должны были тональность вот этих выступлений изменить.
тем, что Анатолий Бибилов использует старые популистские методы и лозунги в рамках парламентской кампании, согласна гражданская активистка поселка Ленингор Тамара Миракишвили. 2 года назад, вспоминает она, во время президентской кампании у нас в районе он уже обещал выборность главы района. «Поэтому я очень скептически отношусь к такого рода обещаниям», — говорит она. Тогда на это был запрос, и кандидат очень старался получить голоса избирателей в поселке. Возможно, даже лучше, если агитационная речь президента в Ленингорском районе не будет затрагивать эту тематику. Миракишвили, которая читает о поездках президента Бибилова по районам Южной Осетии, очень ждет его приезда в Ленингор. Говорит, что если будет возможность зайти в зал, обязательно задаст ему несколько вопросов. Интересно Миракишвили то, вокруг каких болевых для ленингорцев тем выстроит он свое общение. Вопрос про выборность главы района самими жителями в этом списке точно не значится. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Лондонский «Арсенал» официально заявил о том, что полузащитник, капитан сборной Армении Генрих Мхитарян не поможет команде в финальном матче Лиги Европы против Челси, который состоится в Баку 29 июня. О причинах, мотивах и поводах этого решения, о том, как относятся к нему болельщики и отголоском, каких проблем футбольных и нефутбольных оно является, за некруглым столом обсуждаем с журналистами Шаином Рзаевым из Баку и Юрием Симоняном из Москвы. Ведет «Некруглый стол» Вадим Дубнов.
Шаин, первый вопрос. То, что Мхитарян не приедет в Баку, уже несколько дней не новость, но вот часто стало уже окончательно понятно. Как к этому отнеслись в Баку?
В Баку это отнеслись к большим сожалениям. Мы очень хотели, чтобы Генрих приехал. Мы его ждали здесь, потому что он имел возможность 2 раза приезжать, и 2 раза он не приехал. Но это был финал, это был очень важный матч для «Арсенала». Мы очень надеялись, что он наконец-то приедет. Но он решил не приехать. Но мы отнеслись с уважением. Это его личный выбор.
А как вообще относится в Баку к Мхитаряну?
Я не могу сказать, как вообще в Баку.
Я имею в виду болельщиков, да, прежде всего.
Очень обидно, что мне на азербайджанских каналах его фамилию не называют. Его называют просто Генрих. Вот это обидно. Почему нельзя назвать фамилию Мхитарян? Понятно, что это армянская фамилия, но его называют Генрих. Это неправильно. Я это осуждаю. Хоть он игрок «Арсенала», я не люблю «Арсенал», потому что я болельщик «Тоттенхэма», но тем не менее я его уважаю. Он очень хороший игрок. Он блистал за «Дортмунд», он блистал за «Манчестер». Тем не менее, я очень хотел, чтобы он приехал в Баку.
Юра, сегодня во многих сегментах армянской прессы, русскоязычной, по крайней мере, прессы, я читал выступления и тексты, которые представляют это чуть ли не как очередную победу, пропагандистскую победу Армении в ее полемике с Азербайджаном. Насколько это армяно-азербайджанский вопрос?
Ну, я бы, честно говоря, футбол не хотел бы никак связывать с политикой, но она, увы, вот встряла. А то, что вот пишут, ну, я не знаю, смотря какая пресса. Националисты, естественно, будут это преподносить как очередную победу и будут рубить свои дудки, играть свою игру. Ну, нормальная пресса, я думаю, выражает сожаление все-таки, потому что лучший армянский футболист всех времен пропускает финальный матч, хотя один финал у него выигранный есть в Лиге Европы.
Лучший армянский футболист всех времен, я просто здесь немножко отступлю от темы, хочу уточнить, но был еще его отец, был Харанаганисян, было довольно много великих армянских футболистов, вы сейчас вот с полной ответственностью болельщицкой это говорите.
Не, ну сейчас, тем не менее, ни отец Генриха Мхитаряна, ни блистательный Хорен Аванесян не играли все-таки на таком уровне. Правда, и возможности у них не было играть там за Манчестер Юнайтед и Дортмундскую Боруссию. Но, тем не менее, формально это так.
А Юра, как вы думаете, все-таки, почему он действительно не поехал?
Ну, вы знаете, здесь все-таки надо понять, откуда исходит само решение. Потому что мне попадались сообщения о том, что решать будет все-таки не столько Генрих, сколько штаб «Арсенала». И, возможно, ну, решили обойтись без этого игрока, который, будем объективны, находится не в лучшей спортивной форме. Ну, и в случае чего, в конце концов, можно сказать, что вся эта история. В случае неудачи Эмери может подстелить соломин себе, сказать, что вот история с Мхитаряном негативно повлияла на атмосферу в Арсенале, и вообще, мол, были не в оптимальном составе и так далее. Ну, я не знаю, кто конкретно. Он сам это принял такое решение не ехать в Баку, или все-таки штаб Арсенала решил обойтись без него во избежание, ну, мало ли, все-таки провокации, конечно, хоть азербайджанская сторона и дала гарантии, но все-таки, конечно, какой-то процент существовал того, что провокации могли быть против Мхитаряна.
Меня смущает какое-то безумное количество умолчаний, потому что сегодня я читал, Генрих Мхитарян сам принял решение о том, что он не едет, он сообщил об этом к товарищам по команде, которые отнеслись к этому с пониманием. Эта версия, у меня вызывает какие-то очень большие сомнения. Шаин, насколько я понимаю, это не та история, что была во времена Боруссии, да, когда азербайджанское руководство, в общем, как бы напоминало о том, что Мхитарян рискует, приезжая в Азербайджан. Сейчас, как мне казалось, его безопасность действительно ничего не угрожала, и его участие было частью той инсталляции, которую готовил Азербайджан на этом финале.
Давайте уточним. Во время игры в России там было сообщение, что руководство Габалы как-то угрожало Мхитаряну. Это никак не подтвердилось. Это, по-моему, фейк. Не было такого. Всегда азербайджанская сторона гарантировала полную безопасность всем игрокам. То есть отдельно Мхитаряну это, да, возможно, не указывалось, но на этот раз было уже указано, что отдельным Мхитаряну, и это УЕФА тоже подтвердило. То, что он не приехал, я думаю, это решение тренерского штаба Арсенала. Они взвесили все эти «за» и «против». Думали, что если будет там Генрих на поле, я надеюсь, там будет... Они думали, что будет зрители против Арсенала. А если там будет Жиль в стартовом составе, может быть, как-то будет пополам симпатии зрителей. Тренерский штаб Арсенала решил, что лучше будет с Озилем, чем с Генрихом.
Ну, это такой английско-испанский взгляд на проблему, да? А на самом деле в Баку это действительно как-то находит какую-то проекцию, такое предположение? Действительно, выбор Озила перед Мхитаряном каким образом мог повлиять на настроение болельщиков?
Я думаю, это не настоящие болельщики. Это более националисты, которые очень далеки от футбола. Настоящие болельщики не будут отличать игроков по их паспорту. Лично, да, никогда не буду сомневаться, какой паспорт у моего там игрока.
Вы выступили против матча в Баку. В общем, как по странному совпадению, два тренера, которые имеют отношение к игровой судьбе Мхитаряна. Его нынешний тренер и бывший тренер Юрген Клопп, которому, в общем-то, в Баку ехать и не надо. И, тем не менее, вот я хотел бы спросить, это просто совпадение или есть какой-то, ну, будем говорить, займемся конспирологией, какой-то английский заговор против Баку, против назначения матча в Баку, о чем говорили и Эмери, и Клопп?
Я думаю, это не против Баку, это против УЕФА. Сейчас лидирующие тренеры и лидирующие клубы, европейские клубы, очень хотят поменять что-то в УЕФА и ФИФА. И это правильно. Их давно надо гнать, но это правильно. Просто Баку это случайно попало под эту общую тенденцию, тренд. В принципе, я поддерживаю и Клоппа, и Эмери. Надо что-то менять, УЕФА и ФИФА.
Ну, если я правильно понял Клоппа и Эмери, ну, прежде всего Клоппа, то Клоппу не очень нравится расширение ареала вот таких топ-матчей на Восточную Европу. Юра, как вы считаете, насколько эта позиция Клоппа оправдана, и насколько вообще ведущий тренерский корпус Европы имеет право на такое недовольство?
Ну, в данном случае, я думаю, абсолютно не оправдано, потому что, ну, было какое-то недовольство, наверное, надо было раньше заявлять об этом, требовать того, чтобы финал не проводился, допустим, Баку. Ну, а когда давно утвержденное решение, вдруг, здрасте, пожалуйста, оказывается, неправильное решение.
Баку, он как бы выглядит продолжением тенденции. Если раньше тенденция выглядела как Москва, Киев, Тбилиси, Баку, то теперь к этому подключаются и арабские шейхи, и продажа Эль-Классика в Соединенные Штаты. Не эта ли тенденция вызывает какой-то глухой ропот среди тренерского корпуса? И Баку попадает под раздачу?
Возможно, это и так, но тем не менее, что делать? В футбол пришли огромные деньги, эти деньги, они работают совершенно часто, порой не так, как хотелось бы, чтобы они работали. Всем не угодишь.
Просто мне как раз казалось, что вот то, что произошло с Мхитаряном из Баку, да, это часть вот этой какой-то той войны, которая уже несколько лет идет в футбольных кабинетах Европы.
Нет, все-таки, я думаю, это не такая история. Ну, не прошел бы Арсенал, допустим, не дошел бы до финала. Это запросто могло случиться. Вот, или вообще бы не попал. Он же, по-моему, вообще в Лиге чемпионов начинал. Мог пройти дальше там, в Лиге чемпионов. Ну, теории заговора я тут все-таки не вижу.
Во-первых, я хочу добавить, что Клоп не именно против Баку уступал. Он начал с Мадрида. Он жаловался на очень дорогие цены и условия в Мадриде. Он потом переключился в Баку. И он жаловался против Киева. В прошлом году они играли в Киеве. То есть Баку это как третья цепь, звено в цепи. Заговора не может быть, потому что это на самом деле, если УЕФА или там ФИФА дает чемпионат мира в Катаре. Это, да, общая цепь. Конечно, да, надо как-то реформировать это все.
Футбольные и нефутбольные мотивы неучастия Генриха Мхитаряна в финале Лиги Европы в Баку за некруглым столом Вадим Дубнов обсуждал с Юрием Симоняном и Шаином Рзаевым.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.